представят до ухра. Не знаю, приходилось ли вам встречаться, общаться и много беседовать с людьми, которые говорят так. Вот вроде живем мы нормально, ничего не воруем, никому зла особо не причиняем, а вот внутреннего ощущения того, что живем той жизнью, которой Господь создал для человека, глубокого счастья, внутренней гармонии, понимания смысла своей жизни, понимания всего, что нужно, у нас нет. Священнослужители по долгу своего служения часто с такими людьми общаются, но я думаю, что каждый имел такой опыт, а чего греха таить? И в каждом из нас время от времени проявляется такой человек. Бывают действительно моменты, когда хочется всецело отдать себя служению Богу. Бывают моменты, когда чувствуется без всяких доказательств его присутствие, его общение с тобой. А бывают вот такие состояния, о которых я говорю. И вот именно такой человек подошел к Спасителю когда-то, 2000 лет тому назад, и задал такой вопрос. «Учитель, благие, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Очевидно, этот человек не имел полной внутренней гармонии, ощущения пребывания в Боге, то, что дает истинная, правильная вера. Иначе бы он не подошел с таким вопросом. Ему явно не хватало чего-то для того, чтобы обрести эту внутреннюю гармонию. Иисус Христос говорит ему: «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою». Этот человек говорит: «Все это я сохранил от юности моей». Он сам понимает, что заповеди он вроде исполняет, но чего-то очень важного не хватает. Он, наверное же, думал о чем-то другом, чем о том, о чем скажет Спаситель. Он, наверное, думал, что я вроде так вот живу действительно нормально, заповеди исполняю, чего-то небольшого мне не хватает. Может быть, какой-то жертвы особенной, или какой-то молитвы, или какой-то праздника, ну какого-то, чего-то мне вот не хватает для того, чтобы обрести какое-то желанное внутреннее правильное блаженное состояние, которого у меня нет. Господь, как бы читая его мысли, говорит: действительно, одного тебе не достает. Чего-то небольшого. Можно представить себе, как в этот момент человек напрягся в ожидании получить вот этот ответ, чего-то этого малого, чего не достает, чтобы было счастье. Господь говорит: одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. Можно представить себе, как обескуражен этот ответ богатого человека. Говорится, что он был не просто гражданин Израиля, он был князь, то есть один из начальствующих, и человек довольно богатый. Можно представить себе, как его все это обескуражило. Ведь из этих слов следует, что если Господь говорит, что одно выполнение заповедей – это вот такое, то есть продай все свое имение и следуй за учителем, то можно представить себе, насколько неправильно этот человек понимает исполнение всех заповедей, которые он думает, что он их исполнил. А на самом деле, если одна недостающая вещь это такая, то можно представить себе, что за безбрежный океан эти заповеди. Евангелие говорит нам, что этот человек опечалился. Нам неизвестна его дальнейшая судьба. Стал ли он поступать так, как сказал Спаситель? Но тогда он опечалился. И, конечно, первая наша реакция на эти слова – это, конечно, опечалиться. Потому что речь, оказывается, идет не о том, чтобы жить как-то по-своему и немножко отдавать на заповеди Божии, то есть какие-то конкретные дела, которые занимают какую-то часть времени, какую-то часть жизни, а в остальном как-то устраивать свою жизнь. Нет, и христианство, оказывается, как мы из этого повествования можем понять, повествование это, как мне кажется, в таком кратком виде содержит практически всю христианскую догматику о спасении, всю христианскую аскетику, то есть науку о том, что надо делать в жизни, чтобы получить блаженное внутреннее состояние Царства Небесного. И вот здесь, в этом повествовании Господь говорит о том, что заповеди – это безбрежный океан, в который, которому надо отдать всего себя человеку. И даже если он весь себя отдаст исполнению заповедей, он не сможет их выполнить. Но это не страшно. Вернее, даже не то, что не страшно, а это нормально. Потому что Господь говорит дальше вот эти самые жизнеутверждающие слова, которые дают нам силу и дают нам крепкую опору под ногами. Когда Иисус Христос увидел, что человек опечалился, Он сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышащие все сказали, «Кто же может спастись?» И вот здесь Господь говорит, «Невозможное человеком, возможно Богу». Действительно, человеку невозможно исполнить заповеди Божии, но не в этом дело. Дело в том, что, чтобы человек посвятил себя всего борьбе за то, чтобы жить, как велел Иисус Христос, жить новой жизнью. И тогда придет сила Божия и поможет ему на каждом этапе этой борьбы и этого восхождения. Если мы подумаем, то поймем, что ведь иначе и быть не может. Ведь то благо, которое дает Бог человеку, Царство Небесное, которое начинается уже здесь, на земле, через изменение его внутреннего состояния и приобщение к Богу, ведь это такой значительный, такой, это нечто настолько значительное, что превосходит, скажем так, различие между мертвым и живым. Состояние нехристианства и настоящего христианства – это намного большее изменение, чем между мертвой и живой природой, между человеком, рожденным в мире, до того, как он еще составлял просто какие-то кусочки материи. И, конечно же, это изменение, ради которого следовала столь значительная жертва, которую принес Иисус Христос, она не может стоить в наших усилиях чего-то такого незначительного, чего-то попутного. И думается, что наши беды как раз, и наше вот это вот постоянное внутреннее, несовершенное, неполное состояние, оно именно от того, что мы недостаточно осознаем, сколь велик дар, который дается нам, жизнь христианская. То есть жизнь, как говорит Священное Писание, новая жизнь нового человека. Потому что если бы мы это понимали, то нам было бы понятно, как понял это когда-то апостол Павел, который сказал, что ради этого надо бежать намного более, чем бегут чемпионы, состязаясь на ристалище, которые все силы, которые у них есть, обращают в то, чтобы прийти первыми. Так вот апостол Павел говорит, я бегу намного более, чем бегут те. Вот так следует человеку направлять свою жизнь. Неизвестно, повторюсь, что решит для себя этот богатый князь после того, как услышал слова Спасителя. Но известно, что люди, когда слышат эти слова, делятся примерно на три категории. Первые, вряд ли это большинство, это те, которые, услышав их, начинают жить так, как сказал Спаситель. Всех себя предая исполнению Его святых заповедей и в надежде, ожидая совершенства Его любви, в восполнении того, чего не достает нам наших усилий. Другая часть, это которая все это услышала и слышать больше не хочет, отвергает все христианство и занимается какими-то другими делами. А третья часть, это которая услышала это и, в общем-то, не возражает тянуться ко Христу, но придумывает себе такие удобные трактовки христианства, чтобы и христианином быть, и всецело заповедям Божьим себя не предавать, оставлять себе что-то для какой-то такой своей, кусочек своей жизни, которая ему люба. И так вот, дорогие братья и сестры, возникали не только обыкновенное человеческое нерадение, так хорошо нам известное, но и все ереси. Это когда в ранг нормы возводится какое-то искажение христианского учения, которое позволяет не жить по заповедям и считаться христианином. Возьмите католичество, возьмите протестантизм, возьмите любую другую ответвление от истинного православного христианства. Увидите там тоже возможность уйти от этого в каком-то плане мучительного состояния, чтобы жить все время по заповедям и никогда не получить ответ о том, что я уже спасен, а ожидать этот ответ в надежде, в великой христианской добродетели надежде. Протестанты, если вы их спросите, они на вопрос, как мы узнаем, спасены или не спасены, ответят вам просто, все члены нашей общины, они уже спасены. Католиков возьмите. Они тоже вам скажут, что ушли. Ну, в смысле, мы поймем, что они ушли от этого мучительного ответа всю жизнь ждать своего спасения. Они нашли внешний авторитет. То есть слово человека на земле, папы, который, когда говорит «спасен», тогда спасен. Ради этого можно пожертвовать, значит, чем-то даже и своей свободы, великой христианской свободы, которая никому, кроме Бога, не принадлежит. И этот ряд можно множить. В основании любой ереси можно увидеть не какое-то такое чисто догматическое заблуждение, неспособность понять Евангелие, а нежелание всецело предать себя христианскому пути и в надежде со смирением и осознаванием своего глубокого недостоинства ожидать милости от Бога. Недавно мне довелось беседовать с одним очень хорошим, добрым, честным человеком на христианские темы, на глубинные христианские темы, И, наконец, он не выдержал и сказал, ну что это, что же тогда это ваше христианство? Это значит все время скорби, терпи, терпи эти удары по щекам и прочее. И что это, вот такая жизнь? А я его в ответ на это спросил. А вы можете предложить другой способ того, чтобы обрести внутреннее настоящее счастье, внутренний покой, осознание, внутренний мир, осознание своего достойной перед жизнью Богу, кроме этого пути, о котором мы говорим, о православном христианстве? Мне повезло, конечно, потому что этот человек согласился. Потому что если бы он не согласился с моим аргументом и сказал бы, докажите мне рационально все, что вы говорите, конечно же, у меня не получилось. Но этот человек, повторюсь, был хорош, был честным, искренним. Он действительно, у него уже была внутренняя большая работа, внутренний опыт о том, о стремлении жить по совести. Он не очень церковный человек, поэтому вот эти барьеры, которые перед ним стоят, вот он с ним борется. Но главное, что внутренний голос ему это все подсказывает. А если человек скажет, докажите рационально, ничего не выйдет. И мы с вами, дорогие братья и сестры, шествуем по этому пути исполнения заповедей Божьих, стараемся, которые, осознавая, что это не только какой-нибудь части жизни посвящения, а надо с каждым днем все более и более всего себя посвящать и смиряться, и ожидать помощи Божией. Но мы этим путем шествуем, конечно, не потому, что мы это где-то себе математически или каким-то иным другим образом рационально доказали, а потому что каждый наш шаг в этом направлении, переплывание этого безбрежного океана заповеди, он отзывается ответной, каким-то ответным движением от Бога, теми какими-то каждому из нас лично понятными знаками, с которыми мы понимаем, что хоть этот путь и трудный, но ничего, ничто другое по-настоящему высокой жизни, достойной, такая, чтобы у меня была свободная, чтобы у меня была чистая совесть, и я понимал, что я живу так, как создал мне Творец, ничего другое это не даст. Конечно, если бы этого не было, не было никакого бы христианства. Потому что чисто рационально жить так, как живут православные христиане, невыгодно. Но ни один другой способ жизни не даст человеку Царство Небесного, которое вечно после смерти, но и открывается каждому человеку в этой жизни по мере того, как он все более и более всецело и искренне становится на путь подражания Иисусу Христу в этой жизни. Аминь.